Ваше высокопреподобие и преподобие, дорогие отцы, братья и сестры, всех поздравляю днем введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Мы сегодня как раз можем видеть пример в празднике этом, что Пресвятая Богородица, может, и не была бы воспитана так, если бы ее родители не отдали в школу при храме Божьем в Иерусалиме. И она воспитывалась там до самых зрелых лет, когда стала уже матерью Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому мудро поступают те родители, которые своих детей приводят в воскресные школы, чтобы ребенок получил вот этот фундамент духовной жизни, традиционную русскую православную культуру. Некоторые говорят, ну мы дома там что-то прививаем, вместе молимся, говорим, что хорошо, что плохо. Но вы знаете, если ребенок не получит именно школьное образование, которое все раскладывает по полочкам, ему же, растущему новой личности, надо сформировать свое мировоззрение, оно сформировывается вот из маленьких кирпичиков, как мозаика, из маленьких слов, дел, поступков, мыслей, и уже складывается личность человека. Или она божественная, или она дьявольская, это если человек не воспитан правильно на духовно-нравственных традициях. Вот говорят, для чего это нужно, духовные традиции. И сейчас правительство озабочено тем, чтобы и в школах был предмет основы религиозной культуры и светской этики. Но там все-таки только чисто, как говорится, говорят о светских вещах, не употребляя, что же надо человеку, чтобы стать человеком. Не только надо знать закон, а в церкви учат этот закон исполнять. Для этого нужны и таинства, и посещение храма, и молитвы, и так далее. И вот если задать вопрос человеку, который не церковный, почему нельзя воровать? Он ответит, посадят. И мы знаем, что сколько у нас за последнее время и министров, и генералов сидят в тюрьме. А казалось бы, люди на таких должностях, что же они не получили образование? Да получили. Все они знают, все понимают. А вот как раз духовного образования ты нет. Они не знают, почему нельзя воровать. Если деньги – это главный Бог, главная цель и смысл жизни, как же их не иметь? Их надо иметь. Здесь и сейчас этот Бог материальный дает все. А вот в христианстве говорится о чем? Нельзя воровать, потому что это грех. А что ж такое грех? Нарушение божественного закона. Оказывается, как есть вот законы в мире, физические, химические и другие там законы, и все по этим законам совершается в мире, так есть для разумных существ нравственный закон. Его нельзя приступать. И мы знаем, что надо не убивать, не красть и так далее. Если же человек нарушает, что происходит? Деградация личности человека. Человек, если своровал хоть 5 копеек, хоть миллион, он запускает механизм деградации личности, разложения личности. Личность из божественной, которой она могла бы стать, превращается в демоноподобную. И поэтому, хотя эти люди вроде бы на больших должностях, они на самом деле не люди, не имеющие вот этих понятий, и они попадают в такое бедственное положение. А человек, который получает навыки в христианской культуре, он знает, что надо не воровать, а отдавать. Потому что отдавать – это добродетель, а воровать – это порок, преступность. Что надо любить своих ближних, что надо делать добрые дела, что надо всю жизнь настраивать так, чтобы получить вечность, чтобы не запачкать свою душу ничем. Вот жил один владыка в Тбилиси, мы к нему приезжали иногда, и другой старец про него говорил, вот владыка Зиновий, как алмаз, он прожил всю жизнь и не запачкался ни в чем. И вот и мы должны брать пример с таких святых людей. И мы видим, сама Матерь Божия начинает свой жизненный путь именно с храма Божия. Только здесь может вырасти достойный человек. Конечно, если он все эти заповеди Божии, как светильник, пронесет по всем стезям своей жизни. И для нас очень важно, каким же путем пойдет Россия дальше. Что же будет с нами, с нашим народом, с нашими святынями. И мы видим, что выбирает наше государство такой путь. В стратегии национальной безопасности записано «приоритет духовного над материальным». То есть духовное ставится выше материального. И это очень важно, что не деньги, не комфорт жизненный, а именно духовная красота, духовное благополучие нации ставится на первое место. И мы, конечно, все должны избирать этот правильный путь. И поэтому многие страны, которые пошли по материалистическому пути развития, они сейчас с нами в напряженных отношениях, потому что они избрали однополые браки, они избрали юстицию, толерантность, ну и всякие другие сомнительные вещи, которые нужны для вечности, нужны для, даже и для земного благополучия человека. Потому что есть и пить – это не самое главное. Это делают и животные все. И человека отличает от животных именно нравственность, именно состояние духа. И поэтому мы и должны придерживаться этого приоритета духовного над материальным. Поэтому мы сегодня должны, конечно же, чаще читать Священное Писание. Вот одна моя знакомая поехала на Большевистской улице, есть храм Михаила Архангела, там у нас есть игумен Владимир Соколов, мы считаем его таким опытным духовником. И вот она приехала, говорит, батюшка, вот хочу побеседовать с вами, вот у меня такие-такие проблемы. А он ей в ответ, читаешь Евангелие каждый день? Она говорит, да нет, некогда, то стираю, то готовлю, то так. Он говорит, тогда не о чем разговаривать, до свидания. И проводил ее. Я говорю, что ты быстро возвратилась? Она говорит, он не стал со мной разговаривать. А я говорю, почему он не стал? Ну, он сказал, ты же хочешь спасения, хочешь ко Христу прийти. А путь ко Христу указан в Евангелии. Если ты не читаешь каждый день, не интересуешься, не рассуждаешь над словами Евангелия, то куда ты придешь? Ты никуда не придешь. Ты ничего не поймешь. Потому что, что любишь, к тому надо чаще обращаться. Как мы полюбим что-то, и мы к этому обращаемся как можно чаще, потому что это нам не в трудно, это нам не в тягость, это наше любимое занятие. Так и чтение Евангелия. Если для нас это не любимое занятие, значит, мы еще ничего не поняли в жизни. Значит, мы не хотим идти ко Христу. Значит, мы не хотим с Ним общаться. Нам это скучно и трудно. Вот телевизор включил, так сказать, посмотрел, когда беседуем, вот, с учителями, я им всегда говорю, вы не учите детей включать телевизор. Сейчас же все время говорят, вот электронные средства, очень важно, чтобы ребенок знал. Я говорю, вы, они сами научатся, дети, включать. Они лучше нас понимают во всей электронике. Такой. А вот вы учите их выключать. Потому что, чтобы выключить этот телевизор или там телефон, Надо мужество набраться. Это не так просто от удовольствия, от развлечения оторваться. А ребенок должен знать, что ему надо еще уроки приготовить, что ему надо воздухом подышать, маме помочь. Поэтому и наше благополучие общества, оно в единстве. Если мы будем видеть в другом человеке образ Божий, если мы будем служить этому человеку, если будем проявлять его сердечное тепло к участи этого человека, потому что обществу не хватает, вот мы же выходим из атеистического общества, в котором говорилось, что нет души, что нет вот этих духовных влияний друг на друга. А сейчас мы к этому возвращаемся и говорим, что вот мы должны друг друга согревать сердечным теплом, христианским теплом. И тогда общество приобретает единство. Все мы единая семья, единый народ. И пусть это нам будет какие-то трудности есть, но это наши трудности. Мы его будем постепенно преодолевать. Не требуя справедливости, чтобы вот нам всем одинаково. Да не будем мы никогда одинаковыми, потому что у одного 7 пядей во лбу, а у другого 0 там во лбу. И никогда не будем мы все похожи друг на друга. Но мы должны быть похожи все на Христа. Мы одна семья со Христом. И если, когда Господь сам говорил, если двое-трое соберутся во имя Мое, и Я среди них, вот что значит это единство народа. Ты единый Дух со Христом, который соединяет всех нас в единую человеческую семью. Отсюда и патриотизм. Это не только любовь к березкам и к речкам. Это любовь к окружающим нас людям. Желание для них потрудиться, желание им помочь. Потому что я не могу быть счастливым один. Что такое счастье? Это часть, с частью, часть от общего благополучия. Когда вокруг меня благополучные люди, тогда и я с этой частью благополучия. Я счастлив тоже, потому что рядом со мной и мои родители, и мои сестры и братья, и мои знакомые, и друзья. И поэтому мы все вместе счастливы и благополучны. Для этого надо трудиться. А не так хапнул я себе, а вы как хотите. И поэтому, когда человек, поставленный на должность, он о собственном благополучии заботится. Ну, что же можно сказать об этом человеке? Конечно, мы все понимаем, что он не по тому пути пошел. Поэтому сегодня Церковь дает нам большой пример в духовной жизни, показывая, как надо воспитывать детей. Что их надо воспитывать, закладывая в их души фундамент именно церковной науки, духовности, духовно-нравственной традиционной культуры. Чтобы эта культура, вот, которая придет в душу молодого человека, она как калька такая, вот, или как называют, матрица. Это вот такое поле, в которое человек уже сформированное тысячелетием в России накладывает на современные события. И он видит, почему нельзя воровать, почему нельзя убивать, почему нельзя желать того, что принадлежит ближнему, почему нельзя совершать прелюбодеяние и так далее. Почему надо почитать родителей. Для него это понятно, потому что за этим деградация личности. Если он не соблюдает, не то, что там батюшка его похвалит или не похвалит, а за этим стоит деградация, разложение человеческой личности. Человек превращается в демона. Он теряет божественный образ, да и человеческий. Потому что мы знаем, что животные даже, они соблюдают инстинкт, который заложен в них инстинкт. Они живут по инстинктам, поэтому они не согрешают. А мы еще имеем разум. И этот разум должен не мешать нам жить, а наоборот созидать нашу личность. Делать ее возвышенной. Делать ее не просто биологической или физической массой какой-то, а делать богоподобным существом. И мы знаем, что этот пример есть, и святые отцы достигали этой величины. И вот Симеон Новый Богослов, преподобный отец, он пишет, что каждый христианин – это подобие Пресвятой Богородицы, потому что в его сердце должен родиться Христос. Дух Святой, если приходит в сердце человека, рождается христианин, помазанник Божий. Вот какой высоты, оказывается, сподобляемся мы, православные христиане. Поэтому желаю всем нам помощи Божией, доброго здоровья желаю всем, всем, кто трудится в этом храме, благословение Божие, что пришло, и на всех нас, чтобы пришло благословение Пресвятой Богородицы, под покровом которой находимся все мы, православные, но особенно те, кто приходит под своды этого святого храма. Мир вам и Божие благословение. Да хранит всех нас Пресвятая Богородица.
Значимое событие произошло в культурной жизни Новосибирска в последние дни календарной осени. Премьера новой сибирской оперы «Царь» на главной театральной сцене столицы Сибири. Спектакль посвящен трагической дате – столетию расстрела царской семьи. В нем предстают картины важных событий – от венчания на царство императора Николая II до мученической гибели всей семьи. Выбранные моменты могут служить образцом для подражания в нравственном отношении. Каждая из сцен раскрывает одну из граней личности императора, как государственного деятеля, отца семьи и нации, страдальца, мученика, святого. Постановка стала продолжением совместного проекта Новосибирской епархии и арт-холдинга «Святой мир. История государства российского в симфонических картинах», который осуществляется уже на протяжении 13 лет.
То, что показано из жизни царя, очень важно для молодого поколения особенно, потому что в одной личности отразилась вся эпоха, которую пережили и наши отцы, и деды, и мы даже, вот старшее поколение. Конечно, новое поколение понаслышке только знает о тех событиях, которые проходили в Российской империи, в Советском Союзе. Но сегодня, благодаря таланту наших артистов и постановщиков, мы смогли прикоснуться воочию к нашей святой истории.
Билеты на постановку были раскуплены задолго до премьеры. Первые зрители признавались, что новый спектакль позволяет взглянуть на жизнь и трагедию последней царской семьи изнутри. Строками дневниковых записей ее членов, пронзительными стихами Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Александра Блока.
Я для себя как-то по-новому открыла царскую семью и вот посмотрела на них с точки зрения, насколько же они были патриоты, насколько они были все между собой дружны, связаны. И, конечно, ну как любая семья, это вот как бы свой особый мир у них был. Будущее поколение пересмотрят даже вот их роль в истории. Вот это очень важно.
Для сегодняшнего времени это просто шедевр. Это история, наша история. Мы как бы окунулись в то время столетней давности, как говорится, и посмотрели то, что было в те времена. Это же просто удивительно в наше время, конечно. Есть кого нам надо пример брать.
Решением Организационного комитета кинофестиваля «Золотой Витязь» Ираида Сальникова, автор музыки, была награждена дипломом престижного кинофорума в номинации «Лучшее музыкальное произведение 2018 года». Награду композитору на премьерном показе вручил президент фестиваля, народный артист России Николай Бурляев.
Спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Сегодня мы показали, что Россия не погибла. Я поздравляю всех вас, дорогие друзья.
Уже сегодня музыковеды, театральные критики, зрители говорят, что опера «Царь» стала одним из самых значительных сочинений музыкально-театрального искусства Сибири. А сотрудничество Новосибирской метрополии с оперным театром признают делом важным как для православной общественности, так и для ценителей академического искусства.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Известно, что при поминовении на литургии души усопших получают большое облегчение. Вопрос, это облегчение временное или как-то влияет на их дальнейшую участь? Какой силой обладает домашняя молитва за своих ушедших родных? Вот есть такое золотое правило. Сила молитвы в ее непрестанности, в ее непрерывности. И нельзя сказать, что вот вы там подали записочку на литургию, там, и все, и ваша участь ваших родных и близких навеки вечные уже определена. Молитесь за своих родных и близких непрестанно. Дома ли, в частной индивидуальной молитве, в семейной своей молитве, когда вы своих родных и близких поминаете, своих живых, усопших, молитесь друг за друга, или в молитве общей молитве, когда общее дело, литургия, общее дело, когда вы вместе всей церковью одновременно молимся всех своих родных и близких, за всех, кого мы поминаем здесь, это большая помощь, конечно, нашему усопшему. Делать нужно непрерывно, не надеясь на то, что хватит уже помолился, нужно пойти обратно к телевизору. Еще вопрос. В Евангелии, в Откровении Иоанна Богослова, глава 13, стих 19, да и в других местах напишет: «Господь, кого любит, тех и наказывает». Действительно, есть такие строки: «Кого люблю, тех и наказываю». Итак, будь ревность, не покайся. Это же правильно исправили. Почему вы это отрицаете? Мы ничего не отрицаем. Мы только хотим обратить внимание ваше на то, что очень часто есть такое просторечие, когда люди в неуемной ревности пугают своих собеседников: «Тебя Бог накажет». В этом смысле Бог никогда никого не наказывает. Наказанием человеку является он сам, его собственные грехи, его собственные страсти, в конце концов, влекут его все большую и большую погибель. Господь специально никого не влечет каким-то несчастьем, бедам, горем, заболеванием. Да напротив, человек должен жить праведно и жить вечно, пребывать в Царстве Небесном. Но за грехи не выгнан сюда, но для того выгнан, чтобы здесь вернуться обратно в Царство Небесное. Люди, которые отвергают Бога, они себя таким образом и наказывают. Не хочет Господь ничьей погибели, не хочет человек, чтобы человек страдал, не хочет Господь, чтобы он мучился, болел, или с ним случались разного рода житейские невзгоды, потеря работы, там, воровство, еще что-то. Но подчас, очень часто, в силу своей греховности мы теряем защиту ангелов-хранителей. Мы теряем свою связь с Богом, и все разрушается у нас. Да кто кого наказал? Бог ли наказал человека, или он сам отрекся от Бога и этим потерял поддержку Божью, помощь Божию? А вот пугать друг друга, тебя Бог накажет, не надо. Смотрите, как бы вас Бог не наказал за такие проклятия, обращенные в сторону своих родных и близких. Еще один вопрос. Моя дочь хочет сделать небольшую татуировку на ноге, цветочек-одуванчик размером не более чем 5 сантиметров. Я вроде как не против, но окончательно не могу принять решение. Сомневаюсь, допустимо ли разукрашивать свое тело, как у батюшки бы вы дали совет. Я бы дал совет радоваться тому, каким Бог вас сотворил. Следить своим телом надо. Надо по возможности, конечно же, и заниматься. В силу того, что мы сегодня чрезмерно физически не загружены, то раньше люди толстыми не были, потому что работали очень много. А сегодня физически человек не развит, и, наверное, нужно заниматься и спортом, нужно заниматься физкультурой, как-то следить за своим телом, не говоря уже о гигиене этого тела. И следить за тем, чтобы не простужаться, не болеть. Но, вы знаете, разукрашивать свое тело всякими безумными картинками, одуванчиками, либо какие-нибудь еще там с рожками, там, насекомыми, не надо. Потому что это прямое отвержение той красоты телесной, которую дал тебе Господь. Если у вашей дочери комплекс неполноценности, она надеется, украсив свое тело какой-то дурацкой картинкой, привлечь внимание людей, то она будет жестоко разочарована, потому что встречают по одежке, провожают по уму. И если человек не будет самостоятельной и самоценной личностью, то уважение он не достигнет от окружающих своих. Поэтому будьте внимательны, будьте серьезны. Не надо вот таким образом. Есть в Библии прямое нарушение, запрет зарисовывать разными письменами свое тело. Прямой запрет есть в Священном Писании. Ну, кто читает сегодня Библию? Для кого она руководство является к действию? Для многих живут и без этого. Но это недопустимо. И вот вам мой совет. Еще раз говорю, надо украшать себя добродетелями и быть самоценной личностью, а не какими-то внешними атрибутами, которые подчас являются подражанием совсем не христианскому образу жизни. Это все пришло не от Бога. Поэтому смотрите-ка, надо это по возможности избегать. Любить свою дочь, вот, пусть она радуется этой любви и сама будет способна ее дарить вот и вам, и людям, чем разукрашивать свое тело всякими картинками. Еще вопрос. Может ли наш патриарх от имени всех верующих не допустить войну за веру на Украине? Что он войска свои ведет, что ли, в Киев? Как он может не допустить? Каждый день церковь молится об этом прекращении, то безумие, которое у нас все больше и больше, к сожалению, происходит на братской нам Украине. Поэтому молитесь, патриарх, он призывает нас к этой молитве. Молитесь, вот дома вы молитесь за то, что творится там-то. Или только вот ограничивайтесь посещением храма. На каждой литургии читается эта молитва от имени всех нас по призыву патриарха. Ну и вы тоже молитесь, тоже. Вот если будет эта вот молитва разлита вот в пространстве духовном, то, конечно, сможем мы победить в этом смысле супостата. А персонально один человек, патриарх, что он может сделать? Еще вопрос. Можно ли считать 21 ноября День ангелов для всех людей? Поясните, пожалуйста. Да, действительно, буквально вот недавно, на прошлой неделе, мы праздновали День Архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных. Но вы знаете, у ангелов довольно имена необычные, и не все из нас носят имена святых, вот, ангелов. Есть, конечно, у нас и Гавриилы, и Михаилы, но чаще всего все-таки у нас имена даются в честь святых. А святые, конечно, восполняют число ангелов, как мы это знаем, но все-таки вот есть день-праздник своей именины, то есть имя святого, которое ты носишь, мы знаем как свои именины, есть день всех святых в земле русской присявших, есть день всех святых, вот это можно отчасти назвать днем всех святых, но все-таки день памяти ангелов всех небесных сил бесплотных, это несколько иной праздник, и надо в этом, конечно, разбираться. Давайте обратимся к чтению евангельского, предлагает нам церковь сегодня, вот как знать, может быть, мы вот отчасти некоторые вопросы тоже получим ответ. Это строки из 12 главы Евангелия от Луки. «Сказал Господь, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И вот сказал им притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, и кому ж достанется то, что ты заготовил? Вот так бывает с теми, кто собирает сокровища свои для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для вашей души, что вам есть, а для тела, а что одеться, ибо душа больше пищи, а тело – одежда». Это же естественно, заботиться нужно о том, что наиболее ценно, ведь в обыденной жизни мы так и делаем. То, что для нас более ценно, то мы и бережем. Как же душа человеческая, царство небесное, неужели это для нас является чем-то таким сиюминутным, так вспомнили и забыли, чем-то второстепенным. Все-таки заботьтесь о главном. Вот человек, конечно, хочет жить счастливо, но он считает счастьем количество жизненных благ, удовольствий. Но вы знаете, счастье – сопричастность Богу, а не просто получение земных удовольствий. Если человек сосредоточен будет только на том, как бы ему сберечь и приумножить свое земное богатство, Господь называет такого безумным человеком. Потому что не то сокровище собирает. И богатеет не тем богатством, которым бы надо богатеть. Так что давайте-ка будем стремиться к главному. Будем стремиться к спасению своей души, и о ней будем заботиться. А о теле что заботиться? Ну, тело есть, слава Богу, в меру того, насколько необходимо о нем заботиться, заботьтесь. Тело есть хранилище души человека, о нем тоже надо заботиться. Но имея в виду, чтобы не повредить душе своей. Потому что очень часто заботиться о материальном, мы забываем о духовном, заботиться о телесном, мы не брежем о духовном. Вот сейчас, когда начался пост, время, когда нам церковь сама предлагает такую модель. Давайте-ка меньше будем есть. Давайте-ка не будем смотреть телевизор. Давайте-ка не будем устраивать какие-то безумные совершенно празднества. Не будем чревоугодничать. Будем ограничивать себя в пище, в удовольствиях, в просмотрах телевизора и в сидении бесконечного в интернете. А освободившееся время, силы и даже средства материальные потратим на духовное самосовершенствование. И этот пост, который только-только начался, вот первая неделька только прошла, давайте-ка будет для нас путем все-таки в Царство Небесное. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.